не открывайте Библии, не заглядывайте, но загадаю вам загадку, да? Она опаснее всех армий мира, ее жертвы среди богатых и бедных, среди молодых и стариков, среди ученых и неучей. Она главное препятствие для успеха всякого начинания. Она повсюду, в домах, в мастерских, конторах, на улицах. Ее след – духовное разрушение, унижение и смерть. И мало кому удалось избежать ее. Она часто стучит в твою дверь, твой смертельный враг, и ее имя... Марина, не подсказывай. И ее имя... Зависть. Напишем большими буквами. Зависть. И 10-я заповедь. Не желай себе жены ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ни всего того, что есть у ближнего твоего. И все дружно сказали, я этого ничего не желаю, и я в нарушении этой заповеди могу сказать точно, что я не виновен. Да? То есть, конечно же, мы не желаем, по большому счету, ни жены, ни мужа ближнего, ни осла, ни вола, которых нету сейчас, да? Но сегодня мы будем смотреть глубоко-глубоко в наше сердце и будем говорить о зависти, да? Потому что она может проявляться совершенно в разных таких конфигурациях и разных моментах, да? И один такой французский писатель, он говорил, зависть не сумела бы спрятаться. Она обвиняет и судит без доказательств. Она приумножает недостатки других, дает малейшим ошибкам громкие названия. Язык ее исполнен желчи, преувеличения и несправедливости. Оказывается, зависть может быть совершенно не видна, но проявляться вот в этих вещах, которые я прочитала. Да? Что же такое зависть? У одного мальчика спросили, как ты понимаешь, что такое зависть? И он сказал, зависть – это когда кто-то сидит на коленках у моего папы. А мне так сильно хочется быть на его месте. Да? Интересно вообще. Я не думаю, что мы, как верующие, должны завидовать, что кто-то в большем благорасположении перед Господом, чем мы. Да? Олечка, не переводишь? Нет? Перевода нет? Но бывает и духовная зависть также. Бывает зависть, которая завидует духовному сану, дарам, помазанию, святости чьей-то, праведности, мы обо всем будем сегодня о этом говорить. Смотрите, Господь дарует всем, и по Его усмотрению люди получают и таланты, и красоту, и физическую, и духовное даже, у кого-то больше, у кого-то меньше. Но одно однозначно, Яков 1.17 говорит, «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». То есть упование на Бога предполагает, что все, чем мы обладаем, хорошее, доброе, оно приходит от Бога. И как же мы будем завидовать благости Божией, да, Его благодати? Вообще, откуда зависть появляется? Я думаю, что, наверное, не секрет, да, что превосходный ангел, мы часто говорим, что он возгордился, да, что поднялась гордость. Но зависть была там же, когда он позавидовал святости Божьей, его могуществу, да, и зависть именно, она лежала в корне вообще падения его, да, и зависть, и гордость, они всегда, тщеславие, они идут вместе. Давайте мы запишем такие слова апостола Иакова, Иаков 3:16, где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Зависть закрывает небо, зависть ослепляет разум человека, зависть помрачает душу, потому что когда человек завидует кому-то, кто живет лучше, кто умнее, кто красивее, он никогда не удовлетворен тем, что он имеет. И происходит ропот, недовольство, да? Зависть, она печалит Бога, потому что когда Бог видит, что человек неблагодарен, не удовлетворен тем, что он имеет, на какой-то момент благословение просто, поток этих благословений, он останавливается. И это печалит Бога, потому что он бы и хотел благословлять своих детей, но дети неблагодарны. И мы как родители, мы понимаем эту позицию, да, Бога. Зависть веселит бесов, да, И говорят такую вещь, что берегись зависти от друзей более, чем от врагов. Потому что зависть от врага, она всегда явна. Она идет явно в злобу какую-то, в конфронтацию. А зависть от друзей, она, как правило, происходит тайно. И давайте вспомним, какой один из первых случаев зависти описан в Ветхом Завете. Давайте мы напряжем память и подумаем. Каин и Авель, совершенно верно. Каин убивает Авеля. Это самая настоящая зависть, когда Каин видит, что его жертву не принимает Господь, да? И вместо смирения, вместо, может быть, расследования сердца своего, зависть перерастает в злобу, да? Обида, горечь перерастает в злобу и в ненависть к своему собственному брату. Другой пример зависти – еще подумаем, Ветхий Завет, благословенный Иосиф, да, скажем так, патриарх Ветхого Завета, из-за того, что отец любил его, из-за того, что отец где-то больше благоволил ему, да, мы видим, как поднимается зависть в сердцах его братьев, она переходит в желание убить Иосифа, да, и, как правило, так напишите, зависть ненавидит успех другого. Когда приходит провал, когда триумф заканчивается, зависть на некоторое время успокаивается. Но, как правило, зависть радуется, когда что-то у кого-то плохо, да? Притчи 14:30, давайте запишем этот стих. Зависть гнилит для костей. Притчи 14:30. Когда человек завидует чужому благополучию, происходит такая, как духовная и физическая деградация. И очень часто, когда болезни костей, да, ломит, болит, там, позвоночник не сгинается и так далее, в корне лежит вот это вот, знаете, горечь, расстройство, что у кого-то что-то лучше, а я обделенный, да? И Иоанн Златоуст сказал такую вещь, зависть есть корень убийства, да, и вот как раз пример братоубийства – это Каин и Авель. Смотрите, фарисеи и саддукеи завидовали Иисусу Христу, да, и потому что мы видим, что за Иисусом следовало множество людей, что Иисус, Он творил чудеса, являл свою любовь, да, этого ничего не было в такой религиозной верхушке, и мы видим, что там сказано, место Писания сейчас не вижу, но они решили убить его из-за зависти, да. И притчи 23:17, еще стих запишем. Сказано, да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем. Очень часто люди, которые пришли к Богу, они вспоминают свои былые какие-то, знаете, ну, похождения, свою веселую жизнь, да. Я думаю, что это люди, которые на самом деле по достоинству так и не оценили кровь Иисуса и то, что Бог сделал для них. Они продолжают жить в сожалении, и для таких сказано, что не завидует пусть сердце твое грешникам. Да? Часто люди говорят, вот они нечестивы, они живут лучше, чем я, а я как бы в проблемах, в нуждах и так далее. Да? И Экклезиаст 4:4. Мудрый Соломон говорит, видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть. И это суета и томление духа. Как правило, обремененность, знаете, мирской суетой, успехом, оно всегда будет являть собой зависть. Зависть бизнесменов об успешном бизнесе друг друга, да? Зависть людей о, может быть, семейной жизни хорошей, да, о чьем-то, может быть, процветании и так далее. И любовь, если мы читаем, то она долготерпит, она милосердствует, она не завидует. Это противоположность, напишите 1 Коринфянам 13:4. Любовь не завидует, любовь не произносится, не гордится. 1 Коринфянам 3:3, мы просто эти места сразу сейчас запишем, потом мы к ним будем возвращаться. Вы еще плотские или плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Когда мы вступаем в какие-то словопрения, споры, когда мы пытаемся что-то доказать, когда мы обвиняем, когда мы с вами завидуем друг другу, Павел ясно говорит, вы плотские, вы еще не духовные люди, да? Галатам 5:26. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать, Павел говорит, да? И вот мы видим с вами, что действительно жизнь так устроена, что зависть буквально с пеленок начинается. В человеке заложено это семечко греха, когда ребенок подрастает, он завидует, когда родители не оказывают должного внимания ему, да? То есть они хотят все внимание, чтобы было сосредоточено на нем. Молодые стремятся вырасти побыстрее, стать взрослыми, они говорят, ну как же, вот я не хочу быть молодым, я хочу быть побыстрее уже самостоятельным, да, пытаются улететь из дома. Когда люди среднего возраста, они начинают завидовать тем, кто не замужем, свободен. Когда старики, они начинают завидовать молодым, и это просто бесконечно, бесконечно, бесконечно. Да? Точно так же то, что касается талантов, красоты, образования, мудрости. Очень часто люди, они просто скатываются до того, что они критикуют на самом деле умных, мудрых людей, потому что на самом деле сами страдают чувством вот этого комплекса неполноценности. Да? И Галатам 5:19-21. Посмотрите, зависть стоит в одном списке с такими грехами, которые, ну, казалось бы, ну, это суровые такие грехи, да? 5:19-21. Дела плоти известны, они суть зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ересь и ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Зависть стоит первой, практически первой стоит, да? И то есть действительно зависть, она, если не будет уничтожена, если в покаянии не будет принесена, она как моль сожрет одежду, так она сожрет просто наш духовный рост, да? И если мы не хотим страдать, мы не должны быть завистливыми, мы должны просто зависть на корню уничтожать. И сегодня я буду говорить просто множество примеров, как это может проявляться. Да? Окей, давайте себя протестируем немножечко и просто не только подумаем, не желали ли мы вала, осла, жены, дома и так далее. Но вот давайте вспомним с нашего детства. У кого были старшие братья или сестры, или младшие братья или сестры? Были ли вы опечалены и не завидовали ли вы, когда родители оказывали большее внимание вашему брату или сестре? У кого были такие мысли и случаи, да? Только у Тани, больше ни у кого, да? Да, то есть было такое, да? Когда мы видели, что кого-то любят больше, внимание больше. А теперь задам такой вопрос. А теперь вспомните из вашего детства вашего друга или одноклассника, который уже вырос, и он намного успешнее, чем вы. Намного успешнее. У вас были одинаковые возможности, но он поднялся в жизни, он, может быть, что-то имеет, который намного успешнее, более, может быть, процветающий, более счастливый человек, чем вы. Не закрадывалось ли к вам вот это чувство горечи? А почему это не я? Почему это он? Кто такие есть? Поднимите руки. Ух ты, какие мы независтливые. Сашка у нас только, да? Окей. Другой вопрос. Как часто мы... не было ли такой ситуации, когда мы радовались несчастью другого человека? Радовались его падению, да? Может быть, и сочувствовали, а в душе где-то говорили, вот так тебе по делам, да? Может быть, кто-то желал просто, чтобы, знаете, уже будучи духовным, чтобы Бог смирил этого человека, пусть смирит этого человека, да, вот пусть пройдет там через очищение и, так сказать, может быть, там какой-то тест, да? Насколько наши пожелания по отношению к людям, они чисты? Насколько мы благословляем, да? Насколько у нас есть твердое просто намерение действительно людей подымать? поднимать, просто давать им просто вдохновение, окрылять их, да? Насколько мы относимся к успеху другого человека? Умеем ли мы радоваться за успех других? Какие чувства в нас вызывают успех других людей? В духовном плане, в материальном плане, в здоровье, в отношениях в семье, в карьере, может быть, да? Дети какие, да? Насколько мы радуемся за других людей? Окей, итак, мы сейчас будем подробненько разбирать, и самое первое – это именно зависть в своем таком сыром виде, да? То есть зависть – это печаль о счастье и радости ближнего, это досада на чужое благосостояние. Зависть – это желание, можете так и написать, желание, чтобы окружающие не обладали тем, чем сам завистливый человек обладает или не обладает, да? Иногда у человека много, и он как бы нормально, он себя чувствует, пока это много не заимеет его друг или подруга. И вот это раздражать начинает. Знаете, как в той пословице, у соседа корова умерла, мелочь, но приятно, да? Мелочь, но приятно, какая-то неприятность, и как бы оно немножко где-то нас там тешит, да? То есть... Эта страсть просто, она распространяется на таланты, на возможности, может быть, на связи, на здоровье, на отношения, как я уже сказала, да? И как бы зависть, она постоянно ищет себе жертвы. То есть она завидует сегодня вот этим вот обстоятельствам или возможностям человека, завтра она найдет что-то другое, да? То есть это может быть все, что угодно, как я говорю. Это может быть острый ум человека, это может быть его образование, да, и просто расположение людей, да, может быть какой-то карьерный рост на работе и так далее. И вы знаете, на самом деле человек умный, человек богобоязненный, который понимает, что все благое, оно приходит от Господа, да, то есть если Господь его благословил в том-то и в том-то, он не будет завидовать этой благости Божьей. И на самом деле зависть очень часто, знаете, она должна подпитываться негативом, да, то есть человек человека встречает, и если он завистлив, он говорит, ну как, не болеешь там, что совсем не болеешь, вот совсем, он говорит, да нет, не болею. Вот, ну а как ты вообще, как вот там безденежье было, я знаю, там было время, как ты перенес вот это вот там спад экономический, да, а машина не сломалась ли еще, да, то есть вот такие вот вопросы, да, к знакомым людям, да, которые, они просто в своей, как бы в источнике своем, в подоплеке, они желают видеть негативное, да, и вы знаете, зависть, она всегда, она сродни раздражению, она всегда... сродни злости, да, человек злится на чужой успех. И зависть хочет узнать информацию. Зависть очень, знаете, прислушивается человека, который страдает этим, она прислушивается, чтобы отыскать в жизни ближнего какие-то негативные моменты, заострить на них внимание, да, и просто потом в нужный момент эти моменты обязательно вытащить их. Завистливый человек умаляет часто ценность того, чему он завидует. Если человек понимает себя, что это хорошая, классная вещь, да, что это хорошая, может быть, задумка, предприятие, может быть, какое-то видение человеку там открылось, может быть, какая-то мечта. Человек завистливый, будьте осторожны, сами не будьте такими, и другим не обрезайте крылья. Он просто при видимой своей доброжелательности, он найдет кучу негативного в этом. И обязательно, как бы, знаете, просто выбьет у другого человека всякую опору в жизни. И знаете, человек, который обладает завистью, ох, как не хотелось бы спрашивать у него совета. Но очень часто, действительно, когда у человека спрашивают совета, он может посоветовать... прямо противоположное, да, то есть если у него спрашивают о приобретении машины или дома, или какой-то вещи, ему начнут просто из-за зависти советовать совершенно негативные вещи, да, и будут говорить, что эта вещь намного хуже вообще, чем которую тебе следует приобрести. И вы знаете, человек завистливый очень часто насмешливый, язвительный человек, да, Потому что, в принципе, что его задача умолить, посмеяться все над чем, может быть, что важно для другого, да? Часто завистливый человек, он не хочет помогать, когда его просят. Если, например, просят помочь предоставлением информации, то человек информацию удерживает ее настолько. Одно дело, если он просто забывчивый, другое дело, когда намеренно удерживается, чтобы другой не был благословлен. Следующее. Как правило, пример очень яркий из Библии. Напишите. Муж и Иезавели. Муж и Иезавели. Как его звали, кто помнит? Ахав, да? Чему позавидовал Ахав, кто помнит? Был праведный человек, Навуфей. И вот Ахав положил глаз, так сказать, позавидовал винограднику, то есть участку земли, где был прекрасный вот этот виноградник, до такой степени опечалился, да, можно сказать, практически впал в депрессию. Ну и тут незамедлила Иезавель предложить свои услуги, чтобы оболгать человека и таким образом добиться этой земли, этого виноградника. Слышно? Нет меня? Что-то это пропало. Завели не нравится, когда мы начинаем ее по кусочкам. И мы видим, что потом произошло, да, что практически этого человека Иезавель уничтожила, да, началось все с зависти и дошло до убийства. Слышно? Слышно? А? Да, включен. Раз. Слышно? То есть зависть, которая была, зависть, которая была в сердце Ахава, довела до убийства человека. Подобным же образом мы видим, что человек завистливый, да, который еще обладает властью, он действительно он будет стремиться смести все на своем пути и уничтожить. И таким был Саул, который, видя все-таки помазание, незаурядность Давида, видя благорасположение, популярность в народе, его чистое сердце. То есть, в принципе, к Давиду не в чем было прикопаться, да? Но Саул из-за зависти, он действительно он пытался просто уничтожить, убить его. То есть завистник сам в корне своем – это враг истины. Он не терпит ничего достойного, ничего светлого, да? И как сатана хочет видеть слабое, поверженное, хочет видеть порочное, и таким образом люди, которые завистливы, которые имеют в себе этот дух, они должны быть очень и очень осторожны, чтобы этот дух действительно не привел их вот к таким вот вещам, с ним нужно расправляться. И давайте мы откроем Титу 3.3. Вообще зависть – это один из, знаете, таких грехов современности, потому что вот особенно, как бы, я не знаю, как сейчас, да, в бывшем Советском Союзе, но так получилось, что мы жили при этих коммунистических временах, и в основном все были одинаково одеты, одинаковые квартиры, одинаковый достаток, одинаковый ассортимент в магазинах, да, и то есть в какой-то мере все были равны, да. Но когда пришло действительно это стремление к более зажиточному образу жизни, и когда пришло стремление там, делать бизнес и так далее, это вот зависть, это неравенство, оно очень-очень стало быть таким видным. Да? Но мы с вами, где бы мы ни жили, или в наших странах, откуда мы приехали, или в Америке, мы должны следить за своим сердцем, чтобы там не было места вот этой злой зависти, чтобы не было просто никогда радости о чужом горе, может быть, чужом падении и так далее. Все, не надо, Олег, я уже это буду. И, знаете, я хотела бы вот как бы, оглядываясь в историю, оглядываясь в литературу, Александр Сергеевич Пушкин, все знают этого поэта, да, один из величайших поэтов. Вы знаете, что вообще не так много поэтов на Земле, которым поставлено 270, где-то 280 памятников, да? То есть действительно этот человек, который заслуживает внимания, который писал прекрасные стихи, ну, скажем так, классик, да? Но вы знаете, был человек, которому Пушкин завидовал. И его фамилия, по-моему, Ильичевский или что-то такое. Это человек, который на самом деле первое стихотворение, которое написал Александр Сергеевич, когда был в лицее, этот товарищ, он был намного талантливее Пушкина. И он даже корректировал и помогал ему где-то, да. И вы знаете, на самом деле, вот на протяжении там какого-то периода жизни, когда Пушкин становился как поэт, этот Ильичевский, он постоянно присутствовал в жизни Пушкина и не давал ему, как бы, знаете, спокойно жить, так скажем, да. И у Пушкина, на самом деле, много стихов, посвященных зависти. Так вот, следует сказать, что при том, при всем, ну, казалось бы, это классик, но он завидовал кому-то, да. Этот человек, он закончил жизнь в безызвестности, он работал там где-то в почтовом департаменте, в офисе. Он не стал великим поэтом, но у него были все задатки к этому. О чем я хочу сказать? Я хочу сказать, что иногда в нашей жизни Бог попускает нам людей, которые более талантливы, чем мы, более продвинуты, чем мы, более образованный, может быть, у них больше возможностей и так далее. Почему он это допускает? Да потому что, чтобы проверить и наше сердце. И вот на протяжении этих лет, когда Пушкин становился как поэт, этот товарищ, он постоянно был с ним рядом и не давал ему, знаете, в начале его карьеры возгордиться и упасть, потому что Пушкин все время знал, что есть кто-то лучше его. Знаете, мы точно так с вами, как христиане, когда я слышу, когда наши братья, сестры, может быть, даже служители говорят, ой, я такой смиренный, или я такая смиренная, знаете, или вот кем я был и кем я стал. Это же просто небо и земля. Друзья мои, не говорите это. Не говорите, слава Богу, кем вы стали, и слава Богу, откуда вас Господь вывел, но у нас еще большой-большой путь впереди, потому что тот, на кого мы смотрим, это есть Иисус Христос. Тот, на кого мы должны равняться, это Иисус Христос, это не человек. И у нас есть очень большая просто эрия, где нам еще нужно совершенствоваться. Пусть нас хвалят другие люди, пусть нам дают комплименты, какие мы смиренные, какие мы кроткие христиане, другие люди, не мы сами. Понимаете? Потому что до смирения нам еще бывает очень-очень далеко. Нам еще просто не встретился в жизни человек, который лучше нас, который более, скажем так, смиренный, который может, как говорят, нас за пояс заткнуть. И вот как мы себя будем вести с этим человеком? И, конечно же, как я сказала, Иисус – это тот, на кого мы должны равняться, и Иисус – это есть наш вообще идеал, это есть тот, на кого мы должны быть похожи. Окей. Вообще, если мы говорим о зависти, зависть к чужому богатству, знаете, это самый такой заурядный, но самый, знаете, часто распространенный вид зависти, да. И бывает так, что малоимущие люди, бедные, они на самом деле очень злые внутри. Они злые на весь мир, потому что они ненавидят богатых, состоятельных людей, да. Но в притчах 22.2 сказано: между тем, того и другого создал Господь, да. И нужно уметь, здесь как раз вопрос, доволен ли ты. Нужно уметь довольствоваться тем, что у тебя уже есть, простирая свое сердце к богатству духовному. Богатству, которое действительно мы можем взять с собой на небеса, нематериальному. И, как я сказала, часто завидуют позиции человека, начальству, да. Но опять-таки, если все будут начальствовать, если все будут верховодить, кто будет работать? Это вообще само по себе невозможно. И, знаете, на самом деле на начальствующих людях, на тех, которые стоят где-то высоко, на них большущая ответственность. И это как в той притче. Один человек вышел из офиса, он был клерком, работником канцелярии, так сказать. И вот он вышел, и как бы с досадой посмотрел на царский дом, да, императорский дворец, и подумал: хорошо царю, живет, ни о чем не заботится, всем обеспечен, я работаю с утра до вечера в этом офисе. Когда он проходил по улице, там работали рабочие, и один из рабочих поднял голову, посмотрел на этого клерка и говорит себе в сердце: почему я не послушал своих родителей, почему я не выучился, почему я не стал клерком, да, офисным работником. В это время царь-батюшка подходит к окошку, смотрит на рабочего и говорит: как хорошо этому рабочему, отработал и пошел домой, я же должен печься о государственных делах, о делах безопасности, и покоя мне в этой жизни нет. И вот так, знаете, как круговорот: завидуют подчиненные начальникам, начальники завидуют подчиненным, у которых нету такой большой ответственности. И это происходит постоянно. Знаете, на самом деле люди, которые завистливые, которые в корне своем действительно имеют низкую самооценку, они будут всегда избегать людей, которые в чем-то более продвинуты. Пример тому Иосиф Виссарионович Сталин, который уничтожил практически всю верхушку вообще страны, да, не то что верхушку, просто интеллигенцию. Просто это было уничтожение людей, которые могли очень много сделать для своей страны, послужить. Эти люди все умерли в ГУЛАГе. Поэтому зависть к чужому уму, к чужим знаниям, к чужой мудрости, да, это все очень-очень может быть тяжелой ситуации, потому что на самом деле любое образование, любая мудрость, она приходит, конечно, от Господа, но образование – это труд. Это определенный труд, и когда человек сам не хочет особо трудиться, то он будет завидовать тем, которые платили за это какую-то цену. Окей, сейчас я бы хотела, чтобы мы с вами посмотрели один мультфильм, который называется «Окно». Это мультфильм о зависти, да, и мы сейчас посмотрим просто, порассуждаем. В этом мультфильме очень хорошо показана, знаете, зависть, которая переросла в злобу. И эта злоба, она практически, такой не очень хороший конец, смертельный конец был для другого человека. Но это известная притча, и на нее сняли вот этот вот мультфильм. Давайте мы сейчас посмотрим. Вот притча хорошая, да? То есть мы часто завидуем людям, которые что-то имеют. В этой ситуации мы видим, что это было проявление доброты сердца человека слепого, да, который еще и поддерживал этого. Но на самом деле из-за состояния сердца этого злого человека, да, это переросло вот в зависть, в злобу. Он совершенно не оценил то, что сделал. Вернее, оценил, но, может быть, уже поздно. Я бы хотела поговорить о зависти, когда это касается духовных вопросов или успехов в духовной жизни. Знаете, я ловила себя тоже на такой мысли, что, конечно, бы хотелось, чтобы церковь была большущая, чтобы церковь там была наполнена дарами там и так далее. И, знаете, есть такое среди служителей, когда действительно завидуют на служение. Но вы знаете, зависть духовная может проявляться в том плане, когда человека раздражает праведность или святость другого. И можно услышать такие вещи: ну так, ну, уже совсем уже там голова у него уже не работает, да, святошей заделался. И можно слышать насмешки о святости, насмешки о праведности, да, когда критикуют набожность человека, когда критикуют его желание служить Богу, людям. И это, конечно, ужасно само по себе. И как бы из мира, когда это идет, это нормально. Но когда это между братьями и сестрами, когда это раздражает, да, чья-то святость и праведность, то это уже проблема. И на самом деле 2 Тимофея 3:12 говорит: «Желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». То есть, в принципе, наша святость и праведность, она будет в гонении, она будет раздражать этот мир. Но бывает, как я сказала часто, что это раздражает и братьев, и сестер. И вы знаете, если зависть к материальному, она проходит, да, человек может чего-то там добиться, достичь, зависть к духовному, она будет постоянно, потому что на самом деле духовные дары непреложные, человек может духовно расти. Другой человек, если он не стремится к Богу, то это его проблема, ни в коем случае не человека праведного. Когда люди, знаете, завидуют духовному сану, служению, да, может быть, другого, это может быть очень-очень опасная ситуация. И мы это можем с вами видеть, числа, 16 глава. Вся эта глава посвящена зависти сынов Кореевых, которые были из колена Рувимова, которые проявили недоверие и зависть к Аарону и Моисею. То есть на Аарона, как на священника, который служил в Скинии, пошло гонение, что кто ты такой, откуда ты взялся, на Моисея, в том, что он обманул их, он вывел их. Это были, значит, это был Корей, двое сыновей и 250 старейшин. Это не были простые люди, это были люди, известные в Израиле, уважаемые в Израиле. И вот они пошли против Аарона и против Моисея, и это переросло в такое своеобразное недовольство, бунт и зависть, и они сказали: мы тоже можем служить, мы тоже хотим служить. Но на самом деле Господь избирает по своим признакам человека, ставит на служение. И вот какой момент получился здесь? Момент получился в том, что Господь сказал, что если, ну, скажем так, грубо говоря, если они не закроют свои рты, я уничтожу их. Тут же Моисей и Аарон стал ходатайствовать, молиться, да, но тем не менее эти люди не смирились. И мы видим, что случилось, что они принесли угли с чужого огня, они пытались служить, да, на самом деле не имея помазания, откровения от Господа, просто из-за зависти, скажем так. И мы видим, что земля разверзлась, и были поглощены все их семейства с детьми, со скотом, с домами там или палатками. Но кроме того, были уничтожены 250 вот этих старейшин, которые как бы прельстились на эту зависть, прельстились на этот ропот. И когда Моисей и Аарон стали упрашивать Господа остановить просто это, как сказать, не поношение, а поражение в стане, да, на следующий день возроптал весь израильский народ, что погибли люди, и они, опять-таки, не смирив свои сердца, они стали роптать на Моисея и Аарона, и поражение пошло на весь стан. Как это заражает, и как это может печально закончиться. И мы знаем, что в результате этого поражения, по-моему, 14 тысяч человек было просто уничтожено. Уничтожено самим Богом за ропот, за недоверие, за зависть. Только тогда, когда Моисей и Аарон они принесли просто из жертвенника эти угли, они стали молиться, они стали просить Господа, поражение остановилось. Все началось с зависти Корея и его двоих сыновей по отношению к Аарону и Моисею. Мы должны быть очень осторожны, когда мы судим кого-то. Если это касается даже других деноминаций, православной, католической церкви, если это касается церквей протестантских, но, может быть, которые немножко отличаются от нас, мы должны закрыть свои рты. Я просто запрещаю в нашей церкви осуждать, поливать, потому что люди, которые признают Иисуса Христа как нашего Спасителя, признают Троицу, они не могут осуждать другие церкви, они не могут осуждать своих братьев и сестер. Только Господь рассудит вообще, где кто в каком направлении идет. Поэтому, пожалуйста, чтобы не было это просто из-за нашей горечи, из-за наших обид, из-за нашего плохого экспириенса, может быть, религиозного в прошлом, мы не будем этого делать, мы не будем осуждать, чтобы не было просто вот таких вот страданий и не было поражения в нашей жизни. Зависть, когда человек завидует чьей-то возможности грешить. И в Писании сказано, я уже читала, «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие». То есть здесь идет зависть возможности согрешить, да? Когда человек может быть на какой-то должности крутой, да, и ему дают взятки, ему дают какие-то подношения, да, он набивает себе карманы деньгами. Если кто-то проводит, может быть, время в каких-то увеселениях, в безделии, да, происходит зависть верующих людей, что так как бы легко все им дается в жизни. Но нельзя вообще даже думать об этом, наоборот, надо радоваться, что Господь освободил нас от этой жизни, да. И, знаете, очень часто, когда церковь старается смотреть на мир, когда пытается в чем-то просто подражать, это противоречит полностью тому, что сказано Филиппийцам 2:3. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию. Да? Весь мир лежит в тщеславии. Все хотят кому-то что-то доказать. У меня зеленее трава, чем у соседа, у меня лучше машина, лучше дом, чем там у моих родственников и так далее и тому подобное. То есть лучшая одежда, все что угодно. Да? То есть все настроено, просто весь мир, материальное обогащение настроено на тщеславие, чтобы быть лучшим. И вы знаете, есть такое качество, которое, от которого, наверное, произошло, вернее, оно произошло от слова соревнование, оно называется соревнивый. Со-ревнивый, да, зависть и ревность, это как бы здесь оно все рядом. Но соревнивый человек, он не только завидует, но он до такой степени хочет приобретать то, что у его ближнего. То есть если человек там приобрел машину, и он тут же приобретает. Если человек там сделал какое-то там дело, какой-то шаг, и он не отстает от него. И вы знаете, если это как бы тебя подстегивает, дает тебе хороший пример, но когда человек уже идет просто по трубам, чтобы не отстать там от своего брата, свата и так далее, он пытается приобрести, может быть, даже то, в чем не имеет нужды, это действительно вот это вот соревнивое такое состояние, соревнивое чувство, да? Очень часто вы заметки делайте, пожалуйста, завидуют хорошим отношениям в семье. Когда люди смотрят, ой, как хорошо дочка у него или у нее вышла замуж. Как хорошо там сын живет с невесткой вот в той семье. А у вас вот вы такие непутевые и так далее и тому подобное. Это все зависть, это дверь открытая для дьявола. Да? И возвращаясь как бы к духовным вещам. Не дай Бог, чтобы у нас было превозношение такое, знаете, вот Господь ответил на молитву, ну, конечно, я же 40 дней в посте был или была, да, то есть происходит вот это вот тщеславие, происходит эта гордость, да, или когда люди говорят, что ну я такой жертвенный, ну я такой смиренный и скромный, так как я, например, делаю какое-то дело, ну никто так не может. И внутри человека уже нужно освобождение, потому что гордость, тщеславие просто, они заполонили его сердце, да. И опять-таки, все, что мы делаем, все, что мы говорим, в Писании сказано, делаешь так, чтобы твоя вторая рука даже не знала, что делает первая, да, правая, чтобы не знала, что делает левая. Окей, следующее. Зависть очень часто перерастает в недоброжелательность. Часто мы слышим доброжелательный. Какой доброжелательный человек? Но вы знаете, недоброжелательность – это тогда, когда происходит противоположность. Любовь сорадуется истине, когда мы сорадуемся, когда человек впал или в грех, или в проблему. Да? То есть, чтобы люди, которые нас окружают, они не были счастливы. То есть мы никоим образом не помогаем, и мы просто... Ну, не то, что желаем зла, но как бы нас это тешит, когда у них нет успеха, да? То есть одно дело, когда я дом купил, а мой друг не купил. А вот когда мой друг тоже купил дом и купил еще лучше, чем у меня, а вот как, вот это будет проверка для меня, да? То есть иной человек, может быть, даже не завидует, но когда он не желает успеха своему ближнему, это та же самая зависть. Запишите себе, пожалуйста. Желаю ли я успеха своему ближнему? И опять-таки, вспомним наших друзей, которые более успешны в чем-то, чем мы, более талантливы. Какие чувства у нас это вызывает? Радуемся ли мы за них? Просто откровенно, да? Вызывает ли это в нас радость или раздражение? Какое-то раздражение. Знаете, иногда до маразма доходит, когда женщины, особенно которые хорошо готовят, они дают рецепты, но они специально не ставят один из ингредиентов. И человек бьется и пытается этот рецепт сделать, и блюдо такое вкусное, а там не хватает чего-то. И вы знаете, и хозяйку это тешит. Ну, вы знаете, это настолько мелочно, это настолько просто, я думаю, ну, в глазах Бога просто, ну, смешно, противно, да? То есть человек может делать все, чтобы не состоялось дело другого, да? Это совершенно чуждо вообще христианской любви. Это совершенно чуждо вот братским отношениям, да, сестринским, которые должны быть в церкви. И смотрите, мы должны желать счастья ближним. Писание сказано, что мы должны благословлять врагов наших, да? И, конечно же, когда человек застигнут горем каким-то, мы должны сочувствовать, но еще больше мы должны радоваться, когда радуется другой, да? Тем более, это, знаете, тяжело и проверка, когда у самих, может быть, нет особой радости, когда, может быть, сами в чем-то не преуспевают, но Господь часто нам дает испытания и тест. Как ты отнесешься вот, к счастью другого человека? Как ты отнесешься, вот, что у него прекрасно все складывается? Вы знаете, я просто вот настолько реально это бросается в глаза, что многие люди, они не получают этих благословений, потому что, во-первых, они не оценили то, что они имеют. Во-вторых, они не научились радоваться за других. Согласны? Видели таких людей, наблюдали? Может быть, сами являемся таковыми? Мы должны научиться радоваться за других. Давайте мы запишем и почитаете Даниила, 6 глава. Пророк Даниил. Какой прекрасный пример. Но здесь мы можем проследить зависть, и не только зависть, но недоброжелательность, которая переросла в злоумышление. То есть его, скажем так, соработники, да, партнеры или кто там, придворные, при которых, среди которых Даниил жил, они настолько ему завидовали, что они положили план уничтожить его, убить его, да? И они все это так сложили, чтобы вышел этот указ, что нельзя поклоняться и просить никакого бога, кроме именно царя, да? И мы видим, что действительно Даниил остался верен Господу, он не поменял своих отношений с ним, он продолжал поклоняться, но это злоумышление, оно упало на голову этих же людей, а Даниил был избавлен от львиного рва, да? То есть наше дело оставаться верными Богу, наше дело любить, наше дело прощать, не судить. И, конечно же, будут в жизни люди, которые будут поливать нас, которые, может быть, будут принижать нас, да, даже иметь на нас какое-то зло. Но опять-таки, как в Писании сказано, что интересные такие слова. «Упал в яму, которую приготовил, злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя». Это можно отнести, это в псалмах сказано, о ситуации с братьями Иосифа, о ситуации вот с этими придворными. И это действительно ситуация, которая была вот с этим Кореем, с его сынами. То есть, когда по отношению к ближним идет злорадство, когда идет недоброжелательность, да, то это уже начало падения. Это уже начало падения. Знаете, интересно, как бы смотрела раньше, сейчас пытаюсь просто, стараюсь вообще не смотреть, но есть такая Ольга Картункова, да, такая толстенькая, в КВН играла она, может быть, кто-то видел. И показываю ситуацию. Она, значит, дома на кухне как будто, ну так, как эпизод такой. И муж приходит с работы, и вот она всем недовольна, сын плохо учится, мама пришла, там поучает, муж этот дает ему котлеты, которые коту оставила, дает ему есть. И такая она вся раздраженная. И муж не знает, как ее задобрить. И он уже говорит: слышь, что, видел соседскую Зинку? Она такая толстая, а Ольга Картункова сама полная. И она: да ты че? И ей, знаете, как елеет она сердце, что кто-то толще ее. Да ты че, ну расскажи, расскажи. И он начинает тему развивать, да она там в платье вообще не помещается. То есть вот такая ситуация, да, корова сдохла, мелочь, но приятно, да. То есть и здесь точно так же, кто-то хуже тебя, мелочь, но приятно. Это недопустимо вообще для христианской любви, ни в коем случае, для христианских отношений, кого бы оно ни затрагивало, врагов наших, друзей наших, сестер и братьев, тем более. То есть радость по поводу несчастья, да, или уж тем более весть о его смерти, да, любая радость по поводу чужого горя, это является грехом в корне своем. И заповедь Господа гласит, Матфея 5:44, любите врагов ваших, да? Любите врагов. То есть плохо уже то, если мы кого-то не любим, если мы кого-то ненавидим, а уж тем более радуемся об их несчастьях. Иисус висит на кресте, да? Его распяли, на него плюют. Что он говорит? «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Ибо не ведают, что творят. И вот это, знаете, осуждение, оно лежит, опять-таки, осуждение тянется от обиды, от злобы, от зависти, от неисцеленного сердца. И когда мы судим, да, в Писании сказано, благословляйте проклинающих вас. Когда мы очень редко можем сказать что-то хорошее, да, мы должны действительно смотреть свое сердце, смотреть просто свое сердце. Другой вопрос, когда у человека идет мстительность, да, когда он желает отомстить, да, в Писании сказано, благотворите ненавидящим вас, благотворите, то есть делайте благо, делайте добро, да. И одна из таких тоже черт проявления тоже зависти, знаете, когда человек становится терпимым козлом. Ну как это так, да? То есть, когда мы равнодушно, даже, может быть, где-то это замалчиваем, улыбаемся, но мы проходим мимо зла, да, делается какое-то зло, человек впадает в грех, и мы, это другая крайность, когда мы судим всех подряд, но еще одна крайность, когда мы закрываем на грех глаза. Блуд, например, да, мы понимаем, что человек идет в ад в таких отношениях, и мы ничего не делаем и не говорим. Кто-то там ворует, мы опять-таки это замалчиваем. Почему? Потому что на их фоне мы кажемся все белыми и пушистыми, да? И поэтому ни в коем случае нельзя, чтобы была вот эта терпимость козлу, да? Это, знаете, наш сенсор практически. Насколько мы, просто зло, оно не должно нас оставлять равнодушными. Грех не должен нас оставлять равнодушным. Когда мы уже, знаете, не отличаемся ничем от мира, все проходит как сквозь пальцы. Да ладно, ну что там Господь благой, милостивый простит. Это проблема. Это проблема. Знаете, просто любая несправедливость, любое зло, не стойте в стороне. Вмешивайтесь в эти ситуации. Недавно была, значит, в очереди я сидела там на appointment, и такая ситуация. Значит, папа отлучился с двумя детьми, ребенку одному 10, другому 6 лет. И они тоже, они из какой-то, наверное, с Восточной Европы, потому что они Югославия или что. Старший мальчик смотрит телефон, младший сидит рядом. И вот я вижу, насколько в этом старшем ребенке просто злоба по отношению к этому младшему. Но он пытается это скрыть от папы. И тот пытается заглянуть туда в телефон, что он делает, и вдруг я вижу, как он ему, знаете, вот так с вывертом, вот так раз его и щипает за руку. Он схватился за эту ручку, он плачет, и потом, значит, ну, вроде как бы это затихло, а потом я вижу, что он ему этим телефоном берет вот сюда вот, ну, возле глаза, просто так ударяет, что у него здесь все опухает. Я думаю, пусть меня сейчас хоть арестуют, я, конечно, не буду применять никакое наказание, но я к нему села и говорю, почему ты так делаешь? Почему ты так не любишь своего братика? Он же у тебя один, почему ты вот так вот делаешь? Я понимаю, что может быть в нем ревность, может быть в нем зависть, потому что младшего любят больше. Маленький ребенок, 10 лет, насколько сердце уже испорчено, ужасно, вы понимаете? То есть вот такой... просто злоба, вот такое, как бы, знаете, с детства оно уже идет. Интересно, откуда зависть берется? Очень часто уже касаемся детей. Мы сами, как родители, зависть засаживаем в сердца детей, когда мы говорим, посмотри, как соседский мальчик, там, Вася, учится хорошо. Посмотри, там, как Катенька в тетрадке красиво написала, а ты бестолочь. Понимаете? И ребенок растет, мало того, что этот комплекс неполноценности, но плюс ко всему идет еще вот это соревновательное, что ему нужно стать лучше, чем тот, лучше, чем этот. У него зависть постоянная, постоянно вот эта боль. И давайте мы посмотрим сейчас второй мультфильм, вот этот про зависть, он всего 3 минутки, но очень интересно, от нас действительно просто зависть, зависть к чему-то успеху, к чему-то благословению. Как же справляться с завистью, да? Как же вообще с ней разбираться? Напишите себе второй пункт, И в этом, наверное, ключ недовольства. Нужно избавляться от недовольства. Потому что кто научится быть довольным своей судьбой, тот полностью разрушит основания для зависти. Полностью разрушит основания для зависти. Здесь Филиппийцам 4.11 можно вспомнить. Павел говорит, научился быть довольным тем, что у меня есть. Да, могу жить и в нищете, могу жить и в богатстве. То есть, по большому счету, если человеку некому завидовать, не потому что он на другой планете, но если он доволен всем, что есть у него, что ему дал Господь, то он перестанет завидовать. Этот ропот, это недовольство, оно просто уйдет с его жизни. И вы знаете, как я уже говорила, вот это вот недовольство жизнью, недовольство, когда дети недовольны, когда молодежь хочет стать взрослой, взрослые хотят стать молодыми, старики хотят тоже опять вернуться в детство и в молодость. То есть оно не дает удовлетворения, не дает покоя, да? И в чем проблема? Проблема в том, что мы-то сравниваем себя с теми, кто намного выше, сильнее, умнее, богаче. Но мы не хотим сравнить себя с теми, кто бедствует. Вы скажете, а зачем основываться на них? Да за тем, чтобы осознать свои благословения, за тем, чтобы быть просто признательными за то, что есть в нашей жизни. Потому что множество людей, они не имеют крова над головой, они не имеют близких, они не имеют такой жизни, которую имеем мы, и, наверное, бы мечтали вообще хотя бы пожить так, хотя бы какое-то время. То есть каждый из нас, он должен терпеливо нести свой крест, не роптать, не отчаиваться, да, ни в коем случае, потому что это все приводит к бунту, бунту против своей судьбы, бунту против Бога. И вы знаете, когда человек, от чего происходит такое состояние? Сказано, что из сердца исходят вот эти все проблемы, да, «Сердце чистое сотвори во мне». Будем петь такую песню. «Сердце чистое сотвори во мне» – Псалом 50, 12 стих. То есть сердце, оно является вместилищем чувств. И вот когда мы позволяем дьяволу накручивать нас о недовольстве, да, у кого-то есть, у меня нету, о зависти, да, сердце – это есть духовный наш центр. Потом это все просто оно выплескивается через нас. И сказано, что из сердца исходят злые помыслы. Матвея 15, 19. Убийство, прелюбодеяние, любодеяние, кража, лжесвидетельство, хуление – это все оскверняет человека. Так вот, большая часть сегодняшней проповеди – это именно недовольство. Зависть, да, зависть на поверхности, но идет это от внутреннего недовольства. Вы знаете, что очень часто, когда человек себя оплакивает, занимается самосожалением, вспоминает, какую боль ему принесли люди, может быть, этот мир, это то же самое недовольство и ропот. Это то же самое, что человек просто не осознал, что сделал для него Господь, что Господь дал ему новую жизнь. Человек оплакивает себя, человек одевает на себя просто одежду жертвы, и он по жизни, говоря, знаете, не может дать рады ни себе, ни людям. С таким человеком тяжело жить. Такой человек постоянно просто вот в этом состоянии, знаете, ропота на то, что вот так вот оно произошло. И вы знаете, я хочу сказать опять-таки, когда мы начинаем хвалиться, какой я смиренный человек, нам просто не надо позориться, вы понимаете? Потому что мы выйдем на дорогу, нас пару раз подрежут или грубо нам в магазине ответит кто-то, и наше смирение все как туман, просто как пыль уйдет. Бог нас проверит. Поэтому пусть говорят о нашем смирении другие. Вы знаете, я просто многие вещи стала выкапывать в себе, насколько все эти состояния наши, да, они связаны бывают даже с нашим физическим, не даже, а точно. И, например, такие вещи, когда у меня какие-то вещи откладываются, накапливаются, и потом я включаю мотор внутренний и в состоянии аврала это все делаю за одну ночь. И я на таком стрессе, и вы знаете, я прочитала, что это приводит к заболеванию щитовидной железы. когда человек на стрессе делает какие-то дела, которые накопились, но у него нету такого мира, распорядка, планирования, когда это все идет там, знаете, по плану, в какой-то чередой. То есть получается, что у нас у всех есть время, место, даже как бы эрии, в которых нам нужно совершенствоваться, нужно меняться, нужно смиряться, да. И это касается вообще очень-очень разных вещей. Очень часто люди, мы сейчас говорим о ропоте, да, мы говорим о недовольстве, это все исходит из сердца. Человек хочет о том, чтобы тешили, того, чтобы тешили его самолюбие, его тщеславие, да. И он как бы не собирается смиряться, он завидует другим, кто-то больше похвалы, меня не похвалили. И опять-таки это все идет из сердца. Когда человек двоедушный, когда человек одному говорит одно, другому говорит другое, Иаков 4:8 говорит, исправьте сердца двоедушные. То есть это тогда, когда человек может быстро отказаться от своих убеждений ради какой-то выгоды, да. То есть опять-таки человеку здесь что-то сулит, там какое-то материальное благосостояние, он скажет одно, если там в другой компании, он скажет другое. То есть опять-таки мы видим, что сердце, наше сердце, что в нем внутри находится. Потому что бунт, недовольство, ропот, зависть, это все исходит оттуда. Нетерпение, напишите, это тоже к теме ропота, недовольства, нетерпение. Прекрасный пример долготерпения Господня, который, будучи совершенно безгрешным, да, он претерпел все, и гонение, и оскорбление, и побои, и всю крестную смерть. У нас же не хватает терпения просто дождаться, когда Господь действительно нам ответит или даст то, что нам нужно. Проклятие, ругательство, они идут также из глубины сердца. Вы знаете, что проклятие действует даже без их произнесения вслух. Просто когда мы на человека злимся, просто когда мы его проклинаем и желаем ему зла, это то же самое, что недовольство, недовольство, что этот человек в твоей жизни, что он рядом, недовольство той ситуации, в которой ты находишься и так далее. Вот это вспоминание обид, самосожаление, напишите, духовный мазохизм. Это все ропот, ропот на Бога, ропот на жизнь. Человек, который вспоминает какие-то вещи, которые были в его жизни, может быть, обиды, может быть, боли, он, как правило, недоволен. Недоволен, имеет занудный характер, с ним очень может быть тяжело. Мы же с вами должны поднимать других людей. Мы должны нести этот оптимизм, мы должны нести действительно свет, как сказано, что христиане есть свет. И в заключение, это мы сейчас поговорили о недовольстве, о ропоте. И можете добавить гордыня, упрямый нрав. Как правило, ропот и недовольство идет из скрытой гордыни. Когда человек, он на самом деле не прислушивается к доводам. Как бы они ни были убедительны, да, даже пусть это само Святое Писание, ему не хватает мужества признать свои ошибки. Не хватает мужества признать, что он делает что-то не так. Люди, недовольные жизнью. Вы знаете, кто-то сказал, думай о смерти. Чаще думай о смерти. Ну как это? Чего мы должны думать о смерти? Мы хотим жить на этой земле вообще вечно. Вы знаете, когда начинаешь думать, что когда-то это все закончится, что когда-то мы перейдем в жизнь вечную, идет просто, знаете, такое как облегчение. Мы понимаем, что все, что происходит, это все временно. Это все временно. И эти проблемы, эти какие-то, может быть, недостатки, какие-то несогласия мы не возьмем с собой на небеса. Как один еврей пришел к раввину и говорит, что «Рабби, у меня ничего не получается. Просто как бы денег мало, бизнес не идет». В семье неполадки, и раввин ему говорит, ты знаешь, так будет не всегда, иди сделай это и это. Он пошел там, что-то сделал, что кому-то позвонил, и пошло процветание. Пошло процветание, денег много, бизнес идет, в семье просто тише благодать, он приходит и хвастается, рави, ты знаешь, все хорошо, все прекрасно, просто бизнес цветет, с Сарочкой проблем никаких нет. А Рави ему говорит, ты знаешь, так будет не всегда. Так вот, как бы ни было в нашей жизни, ночь или день, на горе мы или в долине, Бог остается вечным. И то, что Он нам с вами даровал, то, что Он даровал нам прощение, то, что Он даровал нам новую жизнь, то, что Он даровал нам вечность, мы не должны об этом забывать. И пока мы здесь на земле, должны заботиться о своем сердце. Заботиться именно, что в нем, что исходит из нашего сердца. Потому что, опять-таки, зависть на поверхности. Внутри есть ропот, недовольство, несмирение, гордость. Да? Ну что делать, если ты завидуешь? Вот два пунктика себе запишите. Задай себе вопрос. Готов ли ты заплатить ту цену, которую заплатил человек, которому ты завидуешь? Как правило, мы даже об этой цене не подозреваем, какую цену платят люди, чтобы иметь или достигнуть того, чего они достигли. Второе, как перестать завидовать и успокоиться. Начни благодарить за то, что ты уже имеешь. Необходимо ценить вообще свои достижения. Необходимо ценить то, что есть. Омар Хайям написал такое стихотворение. «Не завидуй тому, кто силен и богат. За рассветом всегда наступает закат. С этой жизнью короткою, равную воздуху, обращайся, как с данной тебе на прокат». Когда мы будем настроены таким образом, когда мы будем понимать, что жилище наше на небесах, что эта жизнь временна, когда мы будем наше сердце наполнять любовью, Божьим присутствием, тогда у нас не будет действительно вот этой тьмы, вот этого демона, которого мы видели, демона зависти, который проявляется в осуждении, который проявляется в разных просто вещах, в злобе, недоброжелательности и так далее. В заключение я хочу процитировать высказывание, которое написано на одной из плит средневекового музея Херсонеса. Там написано такое: «Свет Христов просвещает всех. Беги, зависть, Христос тебя гонит». Вот сегодня Христос гонит из наших сердец зависть во всех ее проявлениях. Давайте мы сейчас встанем и будем молиться.